Дорогие друзья, наш следующий гость, участник, которого я с удовольствием представляю, еще беру микрофон, когда я громко говорю для него, это Станислав Артурович Айдинян, человек очень, ну я бы сказала, действительно тоже замечательный. Он не только главный редактор литературно-художественного журнала «Южное сияние», но он еще был в длительный период литературным секретарем Анастасии Цветаевой. Вот человек, который, вот если подержится за него, то вы, можно сказать, чуть-чуть прикоснетесь напрямую к Цветаевой. Пожалуйста, вам слово.
Приветствую вас. Мне сегодня выпадает... Впервые, кстати, такая интересная возможность рассказать о том, как Анастасия Ивановна ездила в Коктебель в 85-м году. Значит, мы познакомились с ней в 84-м, и как-то так случилось, что дружить мы стали сразу и работать сразу с первого же дня. Я исполняю при ней обязанности редактора, а писала она очень много. Тогда упор ее ручки был такой, что даже бумага скрипела, она была очень в силах. И вот она мне говорит уже после года нашей работы, говорит, вы должны обязательно побывать в местах моей юности, приехать в Коктебель, и вы приедете за несколько дней до меня, чтобы освоиться, осмотреться, чтобы вы увидели города, чтобы вы увидели море. Нужно, чтобы вы поселились у сестер Журавских. И вот поезд. Приезжаю я в Феодосию, потом автобусом до Планерского, так тогда назывался Коктебель. И прямо около ворот в Дом творчества писателей калитка. К тому времени из трех сестер Журавских было в живых двое сестер. Вышла энергичная старушка, повела меня в саду к одинокому, да, конечно, каменному домику, одиноко стоявшему среди зелени, но по пути я увидел, что там стоит домашний театр. Я помню отчетливо 62-й год, 63-й, и в Москве, и в Кисловодске, где я тогда бывал, были домашние театры. Но, как оказалось, в этом театре не ставили пьесы. Это был особый театр сестер Журавских в Коктебеле, которые показывали, ориентируя на солнце, камни, драгоценные и полудрагоценные камни, которые не сами находили и на Карадаге, и у моря. Вот они были возраста, ну почти Анастасии Ивановны, им было за 80 этим сестрам. И они создали целую вот такую каменную коллекцию. И оказывается, они ее показывали коктебельцам и приезжим. Целые спектакли устраивались. И однажды, когда я вышел после дождя, стоит, любуется Журавская прямо на пороге своего дома, показывает Коктебель, а после дождя, то есть показывает города. А после дождя всплески радужных свечений, как будто кто-то спички зажигает на корабле и говорит, вот видите, жилы обнажились каменные, драгоценные камни посверкивают. И вот приехала Анастасия Ивановна, разместилась со своей гомеопатией, с рукописями в Доме творчества. Значит, было все, как всегда, суетно, всегда сопровождалось всевозможными хлопотами. И буквально на следующий день мы пошли с ней к Арентам. Арент – это знаменитое в Коктебеле семейство, потомки врача Александра Сергеевича Пушкина, врача Арента. Арент, тогда семья их состояла, в общем-то, из Ариадны Арент, которая была крестницей Волошина, и которую Максимилиан Александрович в ее молодые годы, в ее юность, отпрашивал у родителей, всячески успокаивал ее маму, чтобы она отпускала с таким вот, значит, энергичным Максом ходить вместе по горам. Они совершали путешествия. И вот я увидел уже пожилую женщину. Она была без ног. Когда-то трамвай до войны еще отрезал ей ноги. И она носила в честь своего любимца Макса, друга своей юности, она носила полынный венок на челе, в подражая тем самым Волошину. У нее ее мастерская была полна в ладошку величиной маленькими изображениями Макса Александровича. Это были, в общем-то, барельефы. Их было очень много. Были головки птиц. У меня вот сохранился подаренный ею маленькая головка цыпленка. Там было море изображений разных Максимилиана Александровича, и портретов, и вырезанных в дереве. Но тут можно было спутать, потому что часть принадлежала не ей, а ее мужу, скульптору Анатолию Григорьеву, который был в свое время репрессирован, причем репрессирован был после войны. И к тому времени был глубоко болен, у нее была трубка, он еле ходил. Но Анастасию Ивановну встречали как самого близкого друга, в общем-то так. И очень много милого было сказано. Анастасия Ивановна так приободрилась, совершенно не чувствовала, что она вот недавно приехала, нужна переакклиматизация. И Ариадна говорила со мной на антропософские, теософские темы, потому что это был грех ее жизни. Она была очень антропософски настроена и вообще чувствовала, что вот она восприняла от круга Макса тот крен в антропософию и в теософию, который мистически был в яве в те дни. Анастасия Ивановна любила вспоминать свой разговор с Волошиным, который, к счастью, попал в ее первую книгу «Королевские размышления, 1914 год». Там приводится диалог. Причем Анастасия Ивановна говорила, ну, конечно, у Макса были ярче слова, я передала их все-таки, было его сияние над строками, я передала со своим сиянием. А суть этого разговора сводилась к тому, что она в юности отстаивала, как тогда было модно, идею самоубийства. Что каждый имеет право, что нас сюда бросили в этот мир и забыли, что каждый имеет право, как Марина Ивановна писала, творцу вернуть билет, и что это право каждого мыслящего человека. На что Максимилиан Александрович ей отвечал, что «Ася, вот покончишь ты с тобой, ты себе как бы выколешь глаза, но мир же от этого не перестанет существовать». И вот потом уже, спустя годы, когда мы с ней говорили об этом, то она говорила, Макс был абсолютно прав. И добавляла, Макс был абсолютно духовный человек. В один из своих походов в горы с Максимилианом Александровичем, тот ей признался, что настоящего брака между ним и Марго Собашниковой не было, это была чисто духовная связь. А брак осуществился из-за того, что, как Анастасия Ивановна говорила, ей нужно было покинуть пределы дома, который она переросла, семью Собашникова. Вот, значит, что касается дальнейшего, то расскажу следующее. Через некоторое время был установлен, его там нет сейчас, на постаменте прямо перед домом Максимилиана Александровича в Коктебеле, был установлен бюст на довольно высоком постаменте, бюст Волошина работы Григорьева. И я хорошо помню, как Анастасия Ивановна, увидев этот бюст, потребовала себе стул из музея. Она могла почудить временами. И, встав на него, вскочив на него, близоруко приблизившись свое лицо с очками к лицу Макса, очень внимательно глядела, как, в какой эмоциональной тональности ее друг Григорьев изобразил ее друга Макса. И это было довольно забавное зрелище, видеть, как маленькая сухонькая старушка стоит вот на стульчики перед этим грандиозным бюстом Макса, который казался таким большим рядом с ней. И тогда же, в этот же день, мы пошли вовнутрь дома Максимилиана Александровича. И с нами были еще родственники Анастасии Ивановны, приехавшие. Это были родственники по ее первому мужу, дворянину Трухачеву Борису. Это была Ольга Владимировна Трухачева, ее сын Миша Смирнов. И вот, как я помню, мы поднимаемся по лестнице, туда, наверх, смотровой площадки, и слышим, как внизу воющим голосом, завывающим экскурсоводша тех лет, читает в манере Беллы Ахмадулиной стихи Марины Ивановны, причем читает очень громко. Анастасия Ивановна поворачивается ко мне и говорит, вот, Она воет, как Белла. Она воет, как лирический шакал. Так могла сказать только Анастасия Цветаева. Значит, поднимаемся мы дальше и останавливаемся перед закрытой дверью. И тут же служитель музея, который был, говорит: знаете, невозможно туда пройти, эти ключи не здесь, все опечатано, нет, нельзя, туда вообще запрещено подниматься. Но тут Анастасия Ивановна превратилась в совсем неблагостную старушку. Она таким лагерным, железным, твердым тоном сказала: откройте, мне Макс разрешал, что откуда-то нашлись ключи, и вход на башню был открыт. Она поворачивается ко мне, дает трость и говорит: Станислав, 75 лет назад я сюда без трости подымалась, и сейчас подымусь. И взмыв энергией, она по почти отвесной лестнице уже на смотровой площадке. И вот она тогда говорила нам, ее сопровождавшим в этот день: вот смотрите, Макс с собой обнял Коктебель. Вот гора Янычары, где его могила. Там он похоронен под оливой, и его могила посыпана гравием с крестом, а справа его профиль из военной природы. Вот так он обнял Коктебель. И она вспоминала 14-й год, говорила, что это было за несколько дней до начала Первой мировой войны, что она там наблюдала вместе с другими гостями Волошина солнечное затмение. Документы астрономические, которые мы смотрели, подтверждают, что оно действительно имело место. Но каким оно было? А было оно таким. Полнеба, как Анастасия Ивановна стояла на том самом месте, откуда она наблюдала его в 14-м, полнеба было черным, светила луна и горели светлыми точками звезды. А половина неба была с солнцем, с тучами, с ярким светом и с синевой. Вот такое удивительное было явление. И она говорила: ведь прислуга наша, няньки, они забирали детей, а мы вырывали детей и тащили их с нами смотреть. И дети вслед за нами взрослыми повторяли: какая красота, какая красота. Вот такой Анастасия Ивановна была в 11-м году, когда она впервые попала в Коктебель. И смотрите, вот вы видите, что сзади таяз. Но если я вам покажу сейчас нечто удивительное. Вот это мы идем. Нас фотограф Панченко сфотографировал сзади. Мне приходилось нагибаться к ней, она непрестанно рассказывала, как теперь. Это мы идем по Дому творчества писателя. Значит, вот это мы в саду у Дома творчества фото Панченко. Вот такое она была тогда. А вот эта фотография сделана, это очень редкая вещь, она почти ни у кого ее, в общем-то, и нету. Это я видел даже негативы ее, делала сама Анастасия Ивановна. Я не помню, кто это сидит рядом, вот Мария Степановна и собаки коктебельские. Это прямо в доме сделана фотография Анастасии Ивановны, это начало 60-х годов. А вот эта фотография, вот обратите внимание, это сидит таях на стене, сидит Анастасия Ивановна, 70-летняя еще, даже не 80. Начало 60-х годов, и рядом сидит таях живая. Обратите внимание, сидит живая таях вместе с Анастасией Ивановной. Значит, кто такая эта живая таях? Это Оля Трухачева, в замужестве Мещерская. Это старшая внучка, любимая внучка Анастасии Ивановны, которая к тому времени, будучи совсем молодой девушкой, стала внезапно вот так вот копией древнеегипетской царевны. Это только у меня сохранилась эта фотография, когда две таях, одна живая в цвете юности и другая каменная в цвете вечности. Да, а вот эта вот фотография, как это? Вот эта фотография для меня очень дорога. Это мы с Анастасией Ивановной на Коктебельском кладбище. Это вот домиком с воскрыльями креста. Это могила Елены Октябрьевны Волошиной. Прав. Рядом похоронен Алеша Минц-Цветаев. Для справедливости скажу, что Минцем он никогда не был, потому что брак Анастасии Ивановны с Маврикием Минцем никогда не был оформлен. Это был гражданский брак. И он был зарегистрирован, в общем-то, не под фамилией Минц. Но на памятнике, как я помню тогда, на кресте, сначала был один крест на два мальчика, погибших от дизентерии в 17 году, а потом Анастасия Ивановна поставила два креста. Отдельно Алику Курдюмову, это сын был художника, чьи произведения есть, произведение одно есть на историческую тему в Третьяковской галерее, и второй Алеша Минца Цветаева, который погиб от дизентерии. В те дни, когда он погибал, Анастасия Ивановна считала, что все кончено, уничтожала свои рукописи, и вот очень утешали ее находившиеся в Коктебеле у Макса Александровича в гостях поэт, ныне знаменитый Владислав Ходосевич и его тогдашняя жена. И вот эти астры Анастасия Ивановна принесла на могилу сына, но она мне говорила, здесь же рядом, вот совсем рядом с этой оградой, находится старинный гранитный, черного гранита памятник, на котором есть имя Дейши Сионицкой. Она говорит, подумайте, вот Дейша, она же была гонительница Макса. Она устраивала в Коктебеле целые эскапады против него, делила там надвое пляж, чтобы мужчины отдельно, женщины отдельно купались, устраивала эпатажные выходки против него, считая, что его дамы неприличные, они ходят в татарских шароварах. И, в общем-то, была таким строгим петербургским элементом Коктебеля. Но Анастасия Ивановна говорит, видите, земля всех сравняла, лежит рядом с матерью человека, которого она не могла терпеть всю жизнь. И Анастасия Ивановна много рассказывала тогда на могиле. И вот я как раз заснят тот момент, когда мы на могилу устанавливаем эти цветы. Как видите, маленький был заборчик деревянный. И здесь, на этом месте, было еще живо деревце тамариск, который посадил Максимилиан Александрович. Дальше. О, да. А, вот это тогдашний директор музея. Он потом уехал за границу. Гаврилов, да. Гаврилов, он уехал, жил в Париже, кажется. Да?
В Америке.
А, в Америке, в Америке. В Америке было. Вот. Это его принимает в доме Волошина, это вот ограда, принимает Анастасия Ивановна. А это мы выходим из дома творчества. Вот. На самом деле ни на какую трость она не опиралась, она ее постукивала. Или держала под мышкой. То есть трость для нее была скорее атрибутом возраста, чем-то таким, но не слишком обязательным. Она ее и забыть могла, потому что однажды вот мы шли по Коктебелю, кажется, это было, когда шли от Арендов. И она вдруг стала бежать. Я опешил, от чего это вдруг. А ей, вот в ней проснулась юность, и она побежала. За ней это водилось. Вдруг вот такой взмык энергии, как будто она возвращала свое невозвратное прошлое. Это просто дом Максимилиана Александровича, это ее любимая фотография, известная довольно. Вот эту фотографию сделала Анастасия Ивановна. Это Мария Степановна на могиле, где потом она и легла. А вот это фотография Коктебельского периода, которая тоже. Вот здесь Марина Ивановна, Сергей Эфрон, вот сестры Эфрон, это Соловей, актер. Теперь в завершение скажу, что путешествие было очень интересным. Побывали мы в Феодосии, зашли с Анастасией Ивановной в музей Грина, которого она видела когда-то на улице живым, и оставила там записи свои. В этот день она удрала от советских писателей, которые хотели устроить апофеоз в день ее 90-летия. Она этого не захотела и говорит, Станислав, удерем отсюда, удерем в Феодосию. И мы удрали. И там осталась память дарственная надпись ее, моя. И завершение, самое завершение. Я, наверное, сделаю следующее. Когда мы вернулись из Коктебеля, я написал стихотворение. Короткое, значит, которое было посвящено вот этим впечатлениям. Максимилиану Волошину. Лучи, как таинство, восходит над горою, чеканную строфой журчит родник. Поток, сверкающий в жаре, поник, и Зевсов лик склонился над водою. венок полынной скорби на челе, глоток и вдаль шаги по выжженной земле. Вот этим, и когда мы начинали показ слайдов, там был черновик письма Анастасии Ивановны, которая отправила его в Коктебельский музей. Она сказала: вот мой друг Станислав написал о Максе стихотворение, а я хочу, чтобы это было в музее у Макса. Но ее подарок не восприняли добрым образом. Сказали: Анастасия Ивановна, посылая стихи нам какого-то совершенно неизвестного поэта, так нам передали реакцию музея. И музей решил не отвечать Анастасии Ивановне. Вот. Значит, на этом я закончу. Да, и последнее. Я вручаю Волошинской библиотеке. Журнал «Южное сияние» – это литературно-художественный журнал, издающийся в Одессе. С моей статьей о Анастасии Цветаевой и в связи с гибелью ее сестры Марины. И неизвестные и малоизвестные факты, которые я раскрываю в этой статье. Первые два номера этого журнала есть в библиотеке, и поэтому пусть будет в вашу коллекцию.
Спасибо.